Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Цитата. Это не идеология, а принцип политической организации, при котором сторонники партии или лидера воспринимают себя как настоящие граждане, выражающие подлинную волю народа против элит, мигрантов или меньшинств, этнических, религиозных или сексуальных. Так описывают суть современного популизма политологи Яша Мунк и Мартин Айерман на страницах журнала Foreign Policy. Важное дело – попытаться объяснить суть явления, о котором говорят и пишут уже не первый год, как об определяющем облик мировой политики. Не мудрено, к популистам принято причислять нынешнего президента США Дональда Трампа и целый ряд европейских политиков, чьи позиции в последние годы заметно усилились – от Марин Ле Пен и Герта Вилдерса до Виктора Орбана и Ярослава Качинского. У большинства из них неплохие или даже очень хорошие отношения с российским руководством. Баланс минувшего европейского политического года и перспективы на 2018 в интервью моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову проанализировал внештатный научный сотрудник Австрийского института гуманитарных исследований, автор книги «Россия и западные крайне правые. Танго Нуар» Антон Шаховцов.
Антон, есть два взгляда на итоги ушедшего года для европейской политики и ее перспектив на наступивший 2018 год. Один взгляд, так сказать, оптимистический. Вот радикальные популисты и националисты потерпели в ушедшем году несколько довольно чувствительных поражений. Это и во Франции президентские выборы, парламентские и местные, в Нидерландах, там в ряде центральноевропейских стран. В общем, согласно этой точке зрения, популистская волна идет на спад, европейская политика как бы возвращается к норме. А другой взгляд пессимистический. Наоборот, популисты подтвердили свою силу на выборах в Германии, в Австрии, в Чехии. У них неплохие перспективы на скорых выборах в Италии. Они по-прежнему прочны у власти в Польше и Венгрии. Кто, на ваш взгляд, более прав, пессимисты или оптимисты?
Я не думаю, что тут нужно смотреть на ситуацию в такой черно-белой перспективе. В каждой стране происходили определенные процессы, которые как бы основывались на том, что происходило до этого. То есть 2017 год, это и, если в целом про Европу говорить, это и не поражение там крайне правых, и не их успех в целом. Это все индивидуально, то есть на индивидуальном уровне. Вот смотрите, если в 2016 году в Австрии крайне правый кандидат проиграл президентские выборы во втором туре, то сейчас австрийская партия свободы, крайне правая партия, она является младшим коалиционным партнером в правительстве. С другой стороны, в Германии крайне правые уже очень давно не были в парламенте вообще, но вот сейчас прошли. Я бы сказал, что этот тренд с таким правым популизмом или правым радикализмом, он начался еще в 90-х, и он продолжается. Вот тренд есть, но невозможно увидеть какие-либо результаты конкретно в 2017 году. То есть он продолжается, но 2017 год не является показателем сам по себе. Но я бы тут еще указал на один момент. Вот победа Макрона, Эммануэля Макрона во Франции, это ведь в какой-то степени тоже победа антисистемных сил. Макрон, будучи таким очень проевропейским политиком, тем не менее выступал с антисистемных позиций. И зачастую его как бы критика истеблишмента во Франции, она не очень сильно отличалась от критики со стороны Национального фронта. Только у них другие абсолютно векторы. И я бы сказал, что вот те победы, которые... ограниченные победы, которые одержали крайне правые на различных выборах в 2017 году, это не столько показатель того, что они становятся сильнее, сколько это показатель того, что мейнстримные силы, истеблишмент, начинает вызывать такое отторжение со стороны общества. У власти стоят одни и те же самые люди, и к власти приходят одни и те же люди, и это вызывает такое утомление. То есть они перестают отвечать на новые вызовы эпохи.
А вот то, что вот вы упомянули Австрию, это хороший пример, потому что, если мы вспомним, времена уже довольно отдаленные, 1999 год, когда партия «Свободы», вами упомянутая, в первый раз стала членом правящей коалиции. Вот тогда Евросоюз на какое-то время даже ввел против Австрии санкции. Сейчас, естественно, об этом и о чем-либо подобном никто не заикается. Можно ли сказать, что вот тот тренд, о котором вы и говорили, что он с 90-х лет идет, что он уже привел к тому, что те идеи, те позиции, которые радикальные силы высказывают, они, в общем, стали как бы приемлемыми и, что ли, приличными? Мы уже в новой реальности находимся, как бы?
Тут такая небольшая поправка сначала. Евросоюз не вводил санкции против Австрии. Это было решение каждого из индивидуальных членов Европейского Союза сильно сократить дипломатические контакты с правительством Австрии. Эти санкции были сняты через полгода, потому что они увидели, что они не просто не работают, они еще и усугубляют положение, потому что был замечен рост евроскептических настроений в Австрии. Поэтому эти были санкции сняты. Сейчас эти санкции абсолютно невозможны. Но тут нужно еще указать на то, что Александр Ван дер Беллен, президент Австрии, он не принял некоторые кандидатуры на министерские посты, которые были откровенно одиозными. То есть те кандидатуры, которые предлагала Австрийская партия свободы. Александр Ван дер Беллен и Себастьян Курц, они, в принципе, сделали все возможное, чтобы сократить, возможно, негативный эффект от факта вхождения Австрийской партии свободы в правительство для Европейского Союза. Но вы абсолютно правильно сказали, что в какой-то степени идеи, озвучиваемые крайне правыми, они стали почти мейнстрим, получили очень серьезную легитимацию. Это свидетельствует о том, что, скажем так, даже мейнстрим в какой-то степени в Европе сдвинулся вправо. Ну, на фоне кризиса с беженцами 2015 года, когда даже такие умеренные либеральные силы поняли, что вот это какая-то уже трансформация миграционная, которая не может оставаться, нельзя просто ее уже не замечать. То есть тренд идет, и многие мейнстримные даже силы, скажем, там правоцентристские силы, они сдвинулись еще немножко правее. Крайне правых стали более-менее легитимными.
Ну вот смотрите, мы говорим правые-правые, радикальные-правые, это такой уже привычный термин, но на самом деле многие политологи отмечают, что в плане социально-экономическом право и справедливость в Польше, партия Фидес Виктора Орбана в Венгрии и некоторые другие, они ведут ту политику, которую традиционно принято считать левой. Дирижизм экономический, в Польше принята очень масштабная программа поддержки семей, рождаемости. В Чехии, вот здесь пришедшее к власти популистское движение АНА, начинает правление с резкого подъема пенсии и так далее. То есть тем самым популисты как бы съедают избирателей у традиционных левых. Как вы считаете, может быть, теперь в Европе вот только такие новые левые останутся, которые, с одной стороны, всем обещают раздать денег, а с другой стороны, выступают с позицией националистических, евроскептических и так далее?
Когда мы называем там крайне правые или там правые популисты, речь идет именно о политическом содержании их программ, не экономической. То есть, да, абсолютно экономические, они, многие из них довольно левые. Ну и опять же, этот тренд пошел с конца 90-х годов. Собственно, тогда вот во Франции, в Австрии, Национальный фронт, Австрийская партия свободы, у них была неолиберальная программа сведоэкономическая до где-то середины 90-х годов. Но потом они начали замечать, что их электорат пролетаризируется. То есть огромное количество рабочих, людей, так называемые голубые воротнички, начали голосовать за них, уходя от традиционных социал-демократических партий или даже социалистических партий. И они изменили, это было намеренное изменение их экономической повестки, чтобы закрепить вот тот электорат, который у них новый появился. Важно еще понимать, что так как это оппортунистическое решение, это совершенно не означает, что они будут экономически или социально-экономически успешны, если они будут находиться у власти. Примеры с Польши и Венгрии, они не совсем удачные в этом смысле, потому что и Польша, и Венгрия получают огромное количество денег со стороны Брюсселя.
То есть они Брюссель, на чем свет стоит, ругают и в то же время получают.
При этом берут огромное количество денег, просто огромное. И, собственно, эти деньги и помогают им в какой-то степени проводить ту популистскую экономическую политику, которую они проводят. То есть на основе своих собственных внутренних ресурсов они не смогли бы проводить эту политику. Поэтому нельзя говорить, что они успешны вот в своей этой экономической политике. Тут успешен Евросоюз, который дает им деньги, структурные фонды, которые тратятся и на Польшу, и на Венгрию в больших количествах.
На фоне событий вокруг американских выборов 2016 года в Европе тоже много говорили о возможном вмешательстве России в избирательные кампании в странах ЕС. В прошлом году насколько, по вашему мнению, эти тревоги подтвердились? Потому что, ну, по меньшей мере, на выборах в Бундестаг вроде бы ничего особо скандального в этом отношении не произошло.
Да, Россия обожглась на случае с девочкой Лизой, который сначала вроде как для нее был там в дезинформационном смысле довольно успешным, но потом это ответ произошел, что Германия, германское общество, истеблишмент начали понимать, что Россия действительно занимается дезинформацией. А многие до этого момента не верили. Ну, была все-таки поддержка не со стороны России, но, скажем так, как государства, но со стороны определенных российских акторов. Была поддержка в плане мобилизации русскоязычного населения в Германии. И было вмешательство во Франции. Медиаресурсы российские атаковали Макрона и, собственно, приглашение Марин Ле Пен на встречу с Путиным перед выборами. Это тоже инструменты поддержки политической, по крайней мере. Но я не заметил, например, никакого вмешательства в Австрии в 2017 году на выборах парламентских. И тут нужно, мне кажется, нужно смотреть всегда на каждый национальный контекст. У России есть, были и остаются, наверное, хорошие партнеры среди мейнстримных сил. Это и социал-демократы, это и консерваторы. Поэтому вмешиваться в процесс и как бы подрывать вот эти дружественные связи, которые у них есть с эстеблишментом, это не совсем полезно для России. Поэтому никакого вмешательства не было. То есть это всегда ситуативно. То есть вот, скажем, российские акторы смотрят на национальный контекст и пытаются понять, вот есть ли у них союзники среди тех политических сил, которые имеют наибольшую популярность или нет. Вот если нет, то они стараются, да, даже поддерживать довольно маргинальные силы. То есть это все зависит от каждого случая. Я думаю, что это будет продолжаться. Вот именно такая схема. И вмешательство в определенных странах со стороны России, оно будет, а в других не будет, потому что, опять же, у них есть еще союзники среди тех, кто, скорее всего, будет формировать правительство.
Вот я в этой связи хотел спросить как раз о перспективах на наступивший год. В этом году в России есть два события, которые очень важны, наверное, и лично для Владимира Путина в политическом и в символическом смысле. Это, во-первых, в марте президентские выборы, а во-вторых, летом чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Можно ли предположить в этой связи, что Кремлю будет, ну, как бы не до Европы, и вот та самая активность по поиску политических союзников в странах ЕС, о чем мы только что говорили, она пойдет на спад?
Я так не думаю. Ну, во-первых, я не уверен, что Путин управляет всеми процессами, которые происходят, и даже по вмешательству выборов. То есть, может быть, какими-то серьезными вещами он лично занимается или занимался, например, вот вмешательство в выборах США. Но во всех других случаях, ну, это же, ну, другие люди занимаются. То есть они улавливают некоторый сигнал со стороны Кремля, как бы, что нужно делать и какой продукт они могли бы потом Кремлю продать. Ну и, соответственно, они занимаются этим продуктом, а продуктом является нахождение новых союзников в странах Европейского Союза. Другие структуры действуют. Там и внешнеполитические отделения, и Думы государственной, это и Россотрудничество, и это там фрилансеры вроде Малафеева Константина. То есть они все равно будут этим заниматься, потому что они этим занимались раньше. И я не думаю, что будет какое-то сокращение вот этого попыток найти новых партнеров в Европейском Союзе или ослабить противников. Там, типа Ангелы Меркель. То есть это все будет продолжаться. Это как бы некоторая такая новая норма. К этому нужно подходить, может быть, уже не так драматично, просто понимать, какие есть слабости, какие есть, ну, слабые места в европейских обществах, работать с этим. То, что Россия будет продолжать это делать, у меня нет никаких сомнений.
Напомню, что с политологом Антоном Шаховцовым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Недавнее убийство в городе Косовско-Митровице сербского политика Оливера Ивановича активизировало в Белграде дискуссии о косовской политике и роли этой области в истории и идеологии сербства. о роли косовского мифа, его связи с сербским национализмом, о поисках новой европейской идентичности мой коллега Андрей Шары, недавно побывавший в Сербии, поговорил с белградским антропологом Иваном Чаловичем, автором исследования «Смерть на Косовом поле», редактором популярной в республиках бывшей Югославии книжной серии «Библиотека XX века».
Политически власти Сербии отказываются смириться с потерей провинции, объявившей в 2008 году о своей независимости. Мировоззренчески Косово остается важной частью сербской национальной идентичности, считаясь своего рода опорой государственности. Легенда о древней битве с поработителями и жертве князя Лазаря по-прежнему широко используется в сиюминутных политических целях. Битва на Косовом поле произошла 28 июня 1389 года. Армия султана Мурада I, в состав которой входили отряды вассалов и наемников из нескольких европейских стран, противостояла войску сербских князей и силам их союзников. Обе армии лишились предводителей. Мурада в начале сражения заколол лазутчик, а князь Лазарь Хребелянович был взят неприятелем в плен и почти немедленно обезглавлен. Битва завершилась без определенного результата, не оказав непосредственного воздействия на политическую ситуацию на юго-востоке Европы. Османская армия повернула назад, сербские правители продолжали сопротивление врагу или постепенно становились вассалами султана, как это вынужден был сделать сын Лазаря Стефан. Средневековые сербские государства сохраняли независимость еще несколько десятилетий. В основе косовского эпоса, получившего широкое распространение на Балканах в XIX веке и ставшего важной частью процесса национального возрождения, лежат сразу несколько легенд библейского звучания. Главная из них – встреча Лазаря в ночь накануне сражения с посланцем неба в облике сокола. Он предложил князю выбор между счастливым для Сербии царствием земным, но только пока Лазарь живет на этом свете, и царствием небесным, плата за которое – гибель на поле брани, поражение в решающей битве с врагом. Князь выбрал второе, не снес головы и был канонизирован. Сопровождают это сказание сразу несколько легенд, в которых легко угадать мотивы европейского рыцарского фольклора и русской былины. Эти истории, закрепившиеся в народном фольклоре, имеют мало отношения к исторической реальности. Профессор Чолович, скажите, почему для сербского народа особенно важным оказался именно косовский миф, а не какой-нибудь другой?
Я могу само да предпоставим, да я...
В тот период, когда началось сознательное конструирование сербского коллективного сознания, когда на территории Австро-Венгерской и Османской империи стали возникать разные национальные концепции, особое внимание уделялось поискам источников происхождения народов. Искали по немецкому примеру в Средневековье. В поисках этого исторического права, как определил его теоретик сербского национализма Илья Горошанин, тогдашние интеллектуалы натолкнулись на хорошо сохранившуюся в народном эпосе историю о Косовской битве. В истории известно немного битв, в результате которых погибли сразу два царя. Ничего более символического в сербской истории для составления списка национальных героев и формирования героического пантеона не существовало, или ничего лучше не смогли найти.
Притчица о косовском бою и убийству Мурада.
Провозгласившим независимость Косове, эту битву рассматривают как часть своего национального мифа. Многие историки писали о том, что на стороне князя Лазаря сражались албанские отряды, а на стороне султана – отряды некоторых сербских князей. Заколовший султана, согласно эпической версии, Витязь Милош Обилич мог быть и сербом, но мог быть и албанцем. На этом настаивают косовские историки. Таким образом, вероятно, иная интерпретация битвы, не как рассказ о лобовом столкновении ислама и христианства, а как повести о сербско-албанском боевом братстве. Почему этого не случилось?
Ту идею заступали некий косовский...
Такую идею продвигали некоторые косовские интеллектуалы. В конце 1980-х годов, когда уже началась новая фаза конфликта на этой мятежной территории, в Белграде организовали один или два круглых стола. Предусмотрена была встреча в Приштине, но она не состоялась. Договориться не удалось, участники диалога рассорились. В целом идею сербско-албанского боевого сотрудничества в Белграде не приняли, сочли провокацией, поскольку данные о совместной антиосманской борьбе якобы не имеют никакой связи с исторической реальностью. По этой теме, однако, есть серьезные западные научные исследования. Лучшее, на мой вкус, у Анны Ди Лелио, автора книги «Косовская битва 1389. Албанский эпос». Ди Лелио, в частности, объясняет, почему в конце 1980-х годов, параллельно с ростом настроений за самоопределение Косово, в албанском обществе выросло внимание к косовскому эпосу, и предпринимались попытки представить бойцов армии освобождения Косово наследниками и потомками косовских героев. В частности, и потомком убийцы султана Милана Кабилича, горного героя, который якобы был албанцем. Кабилич, где родился в крае под названием Дреница. это вечный центр албанского партизанского сопротивления, в том числе и сербской оккупации, как принято говорить сейчас в Косове. Албанцам было политически важно, в частности, подчеркнуть свою приверженность европейской христианской традициям антиосманского сопротивления. Существует и другое направление косово-албанской мысли, ориентированное на исламскую идентичность албанской культуры. В тексте албанской народной песни, обнародованной Дилелио, есть образ султана, отца своего народа, а убийца Мурада выведен отрицательным персонажем. Важное замечание в этом контексте сделал знаменитый албанский писатель Исмаил Кадаре. На самом деле косовскую битву до сегодняшнего дня продолжают сербы с албанцами, и эта битва – лишь часть эпической картины сопротивления исконных жителей Косово, пришедшим в их край славянским ордам.
Косовский миф не теряет актуальности, передается от поколения к поколению. Как это происходит?
Я внимательно слежу за динамикой развития косовского мифа на протяжении уже нескольких десятилетий. После вооруженного конфликта 1999 года казалось, что этот миф теряет свой вес на политическом рынке, что идет поиск новых политико-исторических конструкций. После сербского поражения в войне в Косово возникли чисто физические проблемы. Стало куда труднее проводить масштабные мероприятия по поводу очередных годовщин битвы. Теперь нужно получать разрешение у албанских властей. Естественным заменителем косовскому эпосу представляется миф о сербской Боснии, внутрь которого, впрочем, могли быть инкорпорированы и косовские мотивы. В определенном смысле Газимистан, монумент косовской битвы, переселился на восток Боснии, в Вишеград, где по инициативе и частично на средства режиссера Эмира Кустурицы построен историческо-музейный квартал Андричград. Главный православный храм Андричграда посвящен памяти князя Лазаря и косовских героев, и такой перенос смыслов выглядит естественным. Все главные сербские политики приезжают теперь кланяться туда, а не под Приштину. В этом и состоит главный вопрос, какую версию косовского мифа приспособить к современной политике. Сербский подход к Косову и мифу о Косове попытался изменить в начале 2000-х годов Зоран Джинджич, который отчасти, вероятно, за это и поплатился. Премьер-министра застрелили, связанные с криминальными авторитетами и спецслужбами эпохи Милошевича националисты. Джинджич заявил: «Я в Сербии представляю земную власть, а не небесную». Нынешний президент Сербии Александр Вучич некоторое время назад объявил о начале косовского диалога, но, как он подчеркнул, без мифологического подхода. Вучич вроде бы заявляет об отказе от мифа, но его Министерство культуры тут же выпускает документ под названием «Стратегия развития культуры в Сербии на 2017-2027 годы», в котором говорится о разных направлениях, плоскостях сербской культуры. Упоминаются старославянская, византийская, европейско-просветительское, демократическое и героическое. Внутри героического направления фигурирует некий косовский завет, предназначенный для охраны национального исторического наследия. Налицо игра слов. О косовском мифе мы уже не говорим, говорим о завете. В Сербии сейчас на подъеме национализм, от которого не свободна и сербская православная церковь. Церковь предоставляет националистам в пользование, скажу так, духовное имущество, свои ресурсы, свои реликвии, свои святые истории. Монастырь Хиландар на Святой горе Афон, православный пафос косовской битвы провозглашены национальными, а не религиозными символами. Между верой и нацией не проводят различий. Если вы поедете в Хиландар, основанный средневековыми сербскими святыми князьями из династии Неманичей, а потом напишите, что обнаружили там не только православную ауру, но дух сербской нации, это нельзя рассматривать как узко понятый разговор о религии. Один мой недавний текст, кстати, так и называется «Национализм как религия». У сербской православной церкви существует старая традиция приносить интересы веры в жертву национализму, понятому как религия. Что в такой ситуации предпримет государство, недостаточно эмансипированное для того, чтобы функционировать независимо от различных теологических идей, теорий и теорем? Сейчас быть у власти в Сербии, работать для сербской власти, значит оказаться заложником националистических настроений.
Этнического принципа, который ту заедницу чинит очень нестабильным. Вот такая штука у нас.
Косово 2,5 столетия своей средневековой истории входило в состав сербских княжеств и маленьких царств, но, вопреки распространенному мнению, не было колыбелью Сербии. Центр тяжести сербской государственности располагался севернее, в области Рашка, и на западе, на территории современной Черногории. А Косово, как свидетельствуют многие историки, имело для тогдашних балканских государств значение скорее как сырьевая база. Тем не менее, в Косово и окрестностях расположено множество важных православных святынь, слава которых, в частности, связана и с эпосом знаменитой Библии. Сербы, по всей вероятности, никогда не составляли уверенное большинство жителей Косово, этническая композиция населения которого неизменно оставалась пестрой. Решительным образом демографическая ситуация изменилась в конце 17-го, в первой половине 18 века, когда после так называемого «великого переселения сербов» на земли под контролем Австрийской империи османские власти форсировали заселение Косово албанцами. Попытки контрколонизации, предпринимавшиеся властями Сербии, а потом и Югославии, после возвращения области в 1912 году под контроль Белграда оказались неудачными. К концу 80-х годов лишь около 20% населения двухмиллионной провинции составляли сербы. Повторная потеря контроля над областью в 1999-м после восстания албанской герилии, которое режим Слободана Милошевича пытался подавить армейской силой и кампаниями этнических чисток и военного конфликта Союзной Республики Югославия с НАТО, оказалась для традиционалистки в целом ориентированного сербского общества крайне болезненной.
Автор этого радиоэссе, напомню, мой коллега, знаток Балкан Андрей Шары. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!